Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном ученике Ермогене, патриархе Московском и всея Руси. И в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» продолжение беседы с историком музыки, доктором искусствоведения Мариной Павловной Рахмановой о православной хоровой музыке XIX-XX веков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Августина о времени. Ну вот мы в прошлой передаче говорили, что Августин во многом опирается на Платона. Но ведь Платон же дал замечательное определение понятия времени. Время – это движущийся, то есть подвижный образ вечности.
Ну, я бы здесь при всем моем огромнейшем уважении к Платону все-таки не назвал бы это определением. Это скорее некоторое образное выражение. Это глубокая фраза, которую и сейчас философы пытаются понять, но назвать это определением, наверное, не стоит. Движущийся образ вечности. Нет, понятия времени здесь я не ощущаю. Это скорее характеристика времени. Как возникает время? Время возникает из вечности. Но что такое время? Здесь Платон не объясняет. А вот Августин пытается понять именно, что такое время. Для Августина тоже понятно, что время сотворено вечным, неизменным Богом, поэтому время является в какой-то степени действительно движущимся образом вечности. Но что такое время? И Августин идет последовательно и начинает, можно сказать, с самых очевидных вещей. Что такое время? Из чего оно состоит? Это понятно для всех. Время состоит из прошлого, настоящего и будущего. Что такое прошлое, настоящее и будущее? Что такое будущее? Это будущий год, а настоящее – это настоящий год. Нет, продолжает Августин, ведь год тоже делится на месяцы. Поэтому настоящее — это может быть настоящим месяцем. Но и здесь он не удовлетворяется. И говорит, ведь месяц состоит из дней. Настоящий день, настоящий час, настоящая минута. Даже в настоящей минуте есть будущая секунда и прошедшая секунда. Так что же такое настоящее, прошлое и будущее? Оказывается, что в такой попытке понять, что же такое прошлое, настоящее и будущее, Августин приходит к выводу, что настоящего-то нет.
Потому что настоящее, оно все время ускользает от нас, превращаясь в прошлое.
Да, вот оно, настоящее, вот оно, мгновение, которое только что было, его уже нет. Есть настоящее, но оно какое-то текучее, изменчивое, исчезающее. А прошлое? А прошлого тоже нет. Его уже нет. А будущее? А будущего еще нет. Так что же такое время, которое состоит из того, чего нет? Будущего еще нет, прошлого уже нет. Есть только настоящее, которое постоянно ускользает, постоянно убегает от человека. Но при этом человек всегда живет в настоящем. Всегда только настоящее для него является действительно реальным фактом его существования.
То есть мы приходим в какой-то временной точке настоящего?
Да, мы существуем во временной движущейся точке, для которой и будущее, и прошлое являются какими-то проекциями из этой точки. Ведь будущее для нас — это что? Это всегда ожидание чего-то. А прошлое? А прошлое — это память о чем-то. Время, оказывается, приходит к выводу Августин, существует не как характеристика какого-то материального чувственного мира, который можно, что называется, потрогать, увидеть глазами, а характеристика изменчивости нашей души. Время как воспоминание и время как ожидание, то есть прошлое — это воспоминание, будущее — это ожидание, и настоящее, которое мы только лишь и можем воспринимать непосредственно.
То есть, получается, время — это некий субъективизм, оно существует только в нашей душе?
Вот для Августина это проблема. Понимаете, ну как может Августин сделать вывод о том, что время субъективно? Как может сделать этот вывод христианин, убежденный, что несколько столетий назад на землю пришел Христос, который сотворил много веков назад мир, в котором мы живем, рождаемся и существуем? Ну, как христианин может субъективизировать время? А с другой стороны, как философ, он приходит к выводу, что время существует только в душе. То есть мы видим, что философское исследование вопроса приводит Августина к еще большим проблемам. Время для Августина становится психологической категорией. Будущее — это мое ожидание, прошлое — это мое воспоминание, настоящее — это мое переживание. Или, как говорит Августин, будущее — это настоящее будущего, прошлое — это настоящее прошлого. Оно всегда существует в настоящем, в моем переживании, ожидании, воспоминании. Но, тем не менее, Августин прекрасно понимает, что время существует независимо. Мы существуем, мы живем во времени, мы измеряем время. Это тоже проблема.
Измеряем ты тоже, мы субъективно? Ведь один и тот же промежуток времени для одного длится очень быстро, для другого он может длиться бесконечно долго.
Да, и проблеме измерения Августин тоже уделяет серьезное внимание. Проблема измерения времени не менее серьезна, чем проблема существования времени. Ведь Августин помнит, как еще Аристотель, поднимая этот же самый вопрос, ответил, что время — это всегда характеристика изменения, то есть движения. А движение мы воспринимаем как некоторое изменение во времени. Что же первично, движение или время? Аристотель дает ответ – движение. Но не любое, а движение небесных светил. Небесные светила, небесные сферы постоянно, вечно движутся, и образом этого движения является у нас время. Августина такой ответ не устраивает. По Августину все-таки первично время. по Августину даже изменение положения светил на небосводе мы воспринимаем потому, что мы существуем во времени. Время для Августина первично.
То есть, получается, для Августина движение – это не причина, как по Аристотелю, а всего лишь измерительная какая-то система.
Да, потому что у Аристотеля движение было причиной времени. У Августина время не имеет причины вне себя. И поэтому связь движения и времени может быть только в этом плане. При помощи движения мы измеряем время. Движение небесных светил. Солнце перешло с востока на запад, поэтому прошло несколько часов, скажем мы. Так что же получается? Движение есть средство измерения времени. Но Августин и здесь находит противоречие. Ведь как может быть, когда мы при помощи движения, то есть движения материального тела в пространстве, измеряем время? Измерять можно только лишь что-то подобное подобным. Для всего должен существовать какой-то эталон. Метр, килограмм. Существует эталон, с которым я могу сравнить. То есть, если я хочу измерить величину какого-то предмета, скажем, величину своей комнаты, я беру метр, рулетку и прикладываю от начала до конца помещения и измеряю ее длину.
Ну да, а время мы, получается, измеряем расстоянием.
Да, это все равно, что измерять длину при помощи весов. Или силу тока при помощи метра. А со временем ведь все иначе. Во-первых, мы не можем измерять время некоторым эталоном.
Но ведь в повседневной жизни мы время измеряем часами, минутами, секундами.
Но мы сами себе противоречим. Мы измеряем время длиной. Что такое секунда, как таковая, которую мы измеряем? Это часть циферблата, в которой пробежала секундная стрелка. Или физик может сказать, это столько-то там колебаний, которое было совершено при распаде там такого-то атома. Все равно это какая-то характеристика, приходящая из другой системы отсчета. Поэтому в любом случае эталоном времени для нас оказывается пространство. Неважно, является ли это длина пути циферблата или длина волны определенного спектра, все равно это будет пространственная характеристика. Но нельзя время измерять пространство. Так же, как мы же не измеряем пространство временем.
Так что же, эталона времени не существует?
А вот представьте себе, что такое эталон времени? Мы должны были бы взять этот эталон времени и наложить его на некоторый временной промежуток. Началом этого временного промежутка будет то, что уже кончилось, оно существует в прошлом, а концом то, чего еще нет, оно существует в будущем. Эталон времени, это же сам должен быть временем. Начала его уже нет, а конца еще нет.
Ну да, получается абсурд, эталон, имеющий несуществующие границы.
Да, и время оказывается противоречивым. Оно не существует, состоя из прошлого и будущего, и постоянно ускользающего настоящего. Его нельзя измерить, потому что нет равноценного эталона, который можно было бы наложить на время. Так что же такое время? Августин не дает окончательного ответа. Единственное, что он говорит в раздумьях, время — это протяженность души. То есть это некоторая категория, которая не может быть отнесена к миру материальному. Она является категорией мира духовного. Это какая-то аналогия с миром материальным, как в мире материи есть протяженность. И примерно так же в душе существует время, как некоторая протяженность. Августин в этой 11 книге исповеди, я думаю, больше ставит вопросов, чем дает окончательные ответы. Он показывает таинственную природу мира. Вот замечательно вы вспомнили глубокую фразу Платона «Время есть подвижный образ вечности». Августин чуть-чуть приоткрывает проблему времени и тут же видит ее огромную таинственность, как свидетельство того, насколько таинственно все, что причастно божественной природе. Бог творит мир во времени. время каким-то образом причастно божественной вечности. А все, что причастно божественной природе, так же таинственно, как и сам Бог.
Так же и душа, которая в нашей жизни находится во временных категориях после смерти, она уже не будет причастна к времени.
Проблема, которую вы поднимаете, она серьезна и сложна. В исповеди Августин эту проблему не ставит. Что будет со временем после окончания нашего мира и так далее. Но некоторым образом он касается этой проблемы в других работах, в частности, в толковании на книгу «Бытия», где Августин, касаясь вопроса сотворения мира более подробно, выдвигает версию, что поскольку вначале был сотворен мир духовный, а потом уже мир материальный, вначале мир ангельский, а затем мир чувственной материи, то, возможно, поскольку время — это характеристика духовного мира, то время возникло вместе с миром, но с миром духовным. Оно существовало еще до сотворения чувственных вещей, существовало в мире ангельском. Так что, возможно, в ангельском мире время есть.
В принципе, это достаточно логично, потому что ведь только один Бог вне времени находится, а ангелы, они изменчивы.
Да, и поэтому существуют во времени. Поэтому логично предположить, что время творится вместе с духовным миром, а материальный мир уже затем накладывается на это существующее время и существует в нем. Кстати говоря, это весьма интересная мысль. И это проблема, которую, между прочим, можно поставить перед любым историком. Как историк изучает прошлое? Как можно познавать то, чего нет? И всякие ссылки на то, что историк изучает на самом деле не прошлое, а изучает исторические свидетельства, существующие в настоящем. Но нет, историк-то по-настоящему изучает все-таки прошлое. И я думаю, что размышления Августина заставляют нас задуматься, а возможно ли история как наука, если прав материалист, если нет времени как той особой духовной субстанции. Тогда история действительно будет изучением просто некоторых материальных артефактов и больше ничего. И никакого проникновения душой в прошлое невозможно. Августин, я думаю, заставляет нас задуматься над феноменом истории и подсказывает, что история как наука возможна только лишь в такой идеалистической, точнее христианской перспективе. При наличии только лишь материи невозможно проникновение разумом в прошлое. Время в данном случае так же исчезает, как исчезло то, что было раньше. И только лишь в духе человек может возвращаться в прошлое и познавать то, что в материальном смысле не существует. Ведь для науки очевидно, что познавать можно только лишь то, что существует. А существуют ли прошедшие события? Только лишь в том случае, если они остаются в каком-то духовном мире. Вот на такие размышления меня наводят вот эти страницы исповеди, очень глубокие страницы, на которых Августин размышляет о феномене времени, о проблеме измерения, существования времени, которое оказывается, с одной стороны, характеристикой духовного мира, в котором существует мир материальный и поэтому существует во времени.
Ну и, конечно, здесь еще раз хочется так напомнить, что проблемы времени уделяли внимание очень немногие философы в истории философии.
Да, из таких же глубоких мыслителей здесь я могу отметить только Канта в XVIII веке, вновь вернувшемуся к проблеме времени. Ну и, пожалуй, к Эйнштейну, который совершенно изменил взгляд человечества на природу времени, показал его относительность. В XX веке проблема времени стала одной из наиболее популярных не только философия. Благодаря Эйнштейну она переходит и в физику, и в математику, и даже в биологию, понятие биологическое время. И размышления Августина остаются современными для многих философов и до сегодняшнего дня.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы поговорим уже более подробно об учении Августина о сотворении мира. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея Руси. Священномученик Ермоген прославлен в лике святителей 12 мая 1913 года. В течение 3 столетий из поколения в поколение передавалась память о патриархе Ермогене как святителе-мученике, и росла народная вера в него как заступника и молитвенника за землю русскую у престола Вседержителя. В тяжкие годы отечественных бедствий молитвенная мысль народа обращалась к памяти патриарха-героя. Шли русские люди к его гробнице со своими личными скорбями, недугами и болезнями, благоговейно призывая на помощь святителя Ермогена, веруя в него, как теплого молитвенника и предстателя пред Господом. И всемилостивый Господь вознаградил эту веру. Ко дню торжественного прославления, совпавшего с 300-летием со времени кончины священномученика Ермогена, в Москву стали стекаться верующие с всех концов России. Паломники спешили поклониться мощам святого патриарха, находящимся в Успенском соборе Кремля, где почти беспрерывно служились панихиды. Накануне прославления совершался крестный ход, во главе которого несли икону святителя Ермогена, а вслед за ней покров из гробницы, на котором святитель изображен в рост, в мантии и с посохом. Рядом с иконой патриарха несли икону его сподвижника в духовной и патриотической деятельности по освобождению русской земли от поиска литовских захватчиков, преподобного Дионисия Радонежского. На колокольне Ивана Великого светилась огромная надпись «Радуйся, священномученичий Ермогене, российские земли, великий заступниче». Сотни тысяч свечей горели в руках верующих, прославлявших угодника Божия. По окончании крестного хода у раки с мощами патриарха началось чтение пасхального канона присоединением канона святителю Ермогену. Всеночное бдение совершалось под открытым небом на всех площадях Кремля. В эту ночь произошло несколько исцелений по благодатным молитвам святителя Ермогена. Так, например, один больной пришел в Успенский собор на костылях, но ощутил исцеление после того, как приложился к раке с мощами святителя. Исцелился и другой больной, тяжко страдавший расслаблением. Его принесли на полотенце к раке священномученика Ермогена, где он получил полное исцеление. Эти и другие подобные исцеления, очевидцами которых были многочисленные верующие, стали знаменательным подтверждением святости нового русского чудотворца. В воскресенье 12 мая в 10 часов утра совершалась божественная литургия в Успенском соборе. На празднование торжества нового святого прибыл блаженнейший Григорий, патриарх Антиохийский, возглавивший служение. По окончании литургии во всех храмах Москвы были отслужены молебны святителю Ермогену и совершен крестный ход в Московском Кремле, в котором приняли участие более 20 архиереев, сопровождавших торжественное шествие пением «Святителю Отче Ермогене, моли Бога о нас». Богослужение закончилось молитвой священномученику Ермогену. С этого дня началось литургическое почитание святителя Ермогена. Так исполнилось желание верующих русских людей, по молитвам которых Русская Православная Церковь получила благодатного небесного покровителя нашего Отечества. Святейшим Синодом Русской Церкви установлены дни празднования священномученику Ермогену Патриарху Московскому и всея Руси. 17 февраля – представление и 12 мая – прославление в лике святителей. Велико общенациональное значение святителя Ермогена, неутомимого борца за чистоту православия и единство русской земли. Его церковная и государственно-патриотическая деятельность в течение нескольких столетий служит ярким образцом пламенной веры и любви для русского человека. Церковная деятельность первосвятителя характеризуется внимательным и строгим отношением к богослужению. При нем были изданы Евангелие, минея месячные за сентябрь в 1607 году, октябрь в 1609, ноябрь в 1610 и первые 20 дней декабря, а также напечатан Большой Верховный Устав в 1610 году. При этом святитель Ермоген не ограничивался благословением к изданию, но тщательно наблюдал за исправностью текстов. По благословению святителя Ермогена с греческого на русский язык была переведена служба святому апостолу Андрею Первозванному и восстановлено празднование его памяти в Успенском соборе. Под наблюдением первосвятителя были сделаны новые станки для печатания богослужебных книг и построено новое здание типографии, пострадавшее во время пожара 1611 года, когда Москва была подожжена поляками. Заботясь о соблюдении богослужебного чина, святитель Ермоген составил послание наказательно ко всем людям, паче же священникам и диаконам о исправлении церковного пения. Послание обличает священнослужителей в неуставном совершении церковных служб, многогласии, а мирян в неблагоговейном отношении к богослужению. Широко известна литературная деятельность первосвятителя русской земли. Его перу принадлежат повести о Казанской иконе Божией Матери и службы этой иконе, послание патриарху Иову, содержащее сведения о казанских мучениках, сборник, в котором рассматриваются вопросы богослужения, патриотические грамоты и воззвания, обращенные к русскому народу, и другие произведения. Отзывы современников свидетельствуют о патриархе Ермогене как человеке выдающихся ума и начитанности. Государь велика разума и смысла и мудрого ума, чуден зело и многого рассуждения, зело премудростью украшен и в книжном учении изящен. О божественных словесех присно упражняется, и вся книги Ветхого Закона и Новой Благодати, и уставы церковные, и правила законные до конца извыча. Святитель Ермоген много занимался в монастырских библиотеках, прежде всего в богатейшей библиотеке Московского чудового монастыря, где выписывал из древних рукописей ценнейшие исторические сведения, положенные в основу летописных записей. В XVII веке Воскресенскую летопись называли летописцем святейшего патриарха Ермогена. В сочинениях предстоятеля Русской Церкви и его архипастырских грамотах постоянно встречаются ссылки на Священное Писание и примеры, взятые из истории, что свидетельствует о глубоком знании Слова Божия и начитанности в церковной письменности того времени. С этой начитанностью патриарх Ермоген соединял и выдающиеся способности проповедника и учителя. Отзывы современников характеризуют нравственный облик первосвятителя как мужа благочестивого, известного чистого жития, истинного пастыря стада Христова, неложного стоятеля по вере христианской. Эти качества святителя Ермогена с особенной силой проявились в смутное время, когда русскую землю постигло несчастье внутреннего нестроения, усугубленное польско-литовским нашествием. В этот мрачный период первосвятитель русской земли самоотверженно оберегал русское государство, словом и делом защищая православную веру от латинства и единства нашего Отечества от врагов внутренних и внешних. Свой подвиг спасения Родины святитель Ермоген увенчал мученической кончиной. Последний святой, канонизированный в предреволюционное время, священномученик Ермоген – живая легенда истории русской церкви и государства. И насколько оказалось важным и своевременным, его прославление показало ближайшее будущее. Только нашествие уже было не польско-литовское, только не он один стал живой жертвой за весь народ. А десятки тысяч новых мучеников подвигом своим, кровью своею призывают нас вместе со святителем Ермогеном словами Писания. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». А верность наша начинается с малого — хранить язык, ум и сердце от всякого греха.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Марина Павловна Рахманова, историк русской музыки, ведущий научный сотрудник Государственного института искусства знания в нашем эфире. И как-то наш разговор очень плавно свернул на тему знаменитых московских синодалов, как их зовут. Так сказать, хотя на самом деле, конечно, там было официальное название. Как, кстати, звучало официальное название училища и, соответственно, хора?
Значит, название официального училища было синодальное училище церковного пения, а синодальный хор так и назывался, синодальный хор. Он никак больше не назывался.
Московский?
Ну, это сейчас так пишут, но всем было ясно, что он подчинялся такой организации, которая называлась Московская синодальная контора. Поэтому можно его называть и Московским синодальным хором. На самом деле, это был хор Успенского собора Московского Кремля. Он пел только в этом соборе и иногда при надобности в других кремлевских соборах. До всяких случаев так было в конце 19 и начале 20 века. А в предыдущую эпоху хор жил очень трудно в материальном смысле. И бывало, что он пел в других храмах, хотя часто не всем составом, а отдельными группами. Такое было. Но вообще основное место его пения было всегда Успенский собор Московского Кремля. И это хор этого собора.
А в Московском Кремле чудовский хор в это время уже не пел, когда пел синодальный?
Нет, почему? Он пел, конечно, потому что чудовский монастырь, Чудов монастырь, это же не Успенский собор, там тоже надо было служить и надо было петь. Нет, они пели рядом. Если какой-то праздник служился в разных соборах кремлевских, то, допустим, мог петь синодальный хор в Успенском, а Чудов в Архангельском или еще как-то. Вместе они тоже пели, но скорее в 19 веке, в 20 веке уже этого не было. Нет, это отдельно существовало.
Представляете, мы бы с вами тогда пришли, скажем, на Пасху в Кремль, да? И куда идти, да?
Ну, народ знал, куда ему идти, и на Пасху в Успенский собор даже делали пригласительные билеты, потому что это было невозможно, и своих как-то проводили. Собор был всегда переполнен. Все знали, что это такое, синодальный хор поющий на Пасху в Успенском соборе.
Марина Павловна, вы знаете, ведь нам преподавали историю русской музыки, получается, очень и очень искаженной. Была выстроена некая магистральная линия и в зарубежной, и в отечественной музыке, где ключевым словом было симфонизм, а параллельно существовавшая религиозная музыка, ну, в России православная, церковная, акапельная музыка, она как-то вообще не рассматривалась как высокое достижение художественной культуры. Если западная еще могла рассматриваться, то русская была полностью вычеркнута. Я не помню, чтобы мы в училище музыкальном, в институте, даже всенощное бдение Сергея Васильевича Рахманинова бы как-то изучали. Не было этого. Вот «Остров мертвых» и «Колокола» изучали, а «Всеночное бдение» нет. Вот. И так далее. Не говоря уже о музыке синодалов. Их как будто не было. И вот выясняется, что параллельно с работой крупнейших наших оперных и симфонических камерных композиторов, одновременно с тем, как демонические порой свои иногда сочинения, скажем, творил Александр Николаевич Скрябин, да, в это же самое время просто расцвела, необыкновенно расцвела высочайшая певческая церковная культура, которая была замалчиваема. Можно ли говорить, что сейчас возрождение этой культуры мы наблюдаем? Это мой первый вопрос. И второй. Сила вот этой музыки в том, что она, перешагнув столетия, как-то сделала опору на достижения еще знаменных мастеров до европейской нотации, вот, которые творили нашу музыку. Можно ли говорить о том, что синодалы учли вот эту древнюю традицию, и таким образом в их творчестве синтезировались лучшие консерваторские достижения с древнейшими русскими? И поэтому сегодня это, вот такой витиеватый вопрос, так востребовано и так снова зазвучало.
Ну, я думаю, что вот со второго вопроса и надо начинать. Конечно, собственно, суть этого нового направления, она и была в сочетании того, что было достигнуто русской композиторской школой в светской музыке, то, что даже вот для них как бы было два маяка в русской светской музыке, кучкизм с одной стороны, Чайковский с другой при этом. Но тут надо ведь еще вспомнить, что у нас в истории нашей, как нам она преподавалась, история русской музыки, там не только не учитывалось вот новое направление, то есть 20-й уже век, там и не учитывалось, что делали классики в области русской духовной музыки, они тоже довольно много всего сделали. То есть вот в мое время еще чуть-чуть упоминались духовные концерты Бортнянского. Вообще ситуация была такая, что 18 век, то есть самый секуляризированный век в русской культуре, можно было упоминать, что там какие-то были авторы, которые писали какую-то духовную музыку, что ее, дескать, надо рассматривать, ну, просто так, ну, традиционные жанры, а на самом деле совершенно светское содержание. Это применялось и к духовным концертам Бортнянского.
И Березовского.
И Березовского, который, конечно, русская духовная музыка, а не что-нибудь другое, хотя и в европеизированных формах. Особенно Бортнянский, который много лет провел в придворной певческой капелле, который поднял эту капеллу на большую высоту, который был глубоко, по-видимому, верующим человеком, несмотря на все его масонские... Принадлежность к масонству – это известная вещь, но в случае Бортнянского это... Ну, сочеталось с глубокой и чистой православной религиозностью.
Непонятно как, потому что масонство, как ответвление гностицизма, предполагает мироотвергание, а христианская религия как бы основана на миропринимании.
Ну, вы знаете, ну, странно. Какое дело? Барнянский автор музыки к масонскому гимну «Коль славен наш Господь в Сионе», и этот же гимн играли колокола, и, по-моему, сейчас играют на Петропавловской крепости. И вообще, «Коль славен наш Господь сегодня» чуть не был русским гимном, и вся русская эмиграция на своих таких духовно-общественных собраниях его пела как русский гимн. Это не есть свидетельство тяготения к масонству.
Thank you.
единственное, чтобы эту тему как-то закрыть, Марина Павловна, наверное, я предполагаю, могла быть какая-то масонская мода в отношении атрибутики, обрядовости.
И, главное, общественного слоя.
Нечто вроде клуба.
Вот, позиционирование себя.
Глубоко в гностические истоки, сатанинские истоки, наверное, не заглядывали ни Александр Сергеевич Пушкин.
И тем более Дмитрий Степанович Бортнянский, очень художественный по натуре человек, который сам был прекрасным певцом, который собирал живопись и любил ее, ну, как совсем другое. И вот Бортнянский умер, и это 820-е годы, и дальше после этого как бы ничего нет, кончилась русская духовная музыка.
Да, ни слова в высших учебных заведениях той поры, когда я учился, во всяком случае не говорили ни слова.
А что Чайковский написал в литургии «Всеночный день» еще 10 духовно-музыкальных сочинений? Что Римского-Корского много, несколько десятков номеров духовной музыки.
Напомним, что он работал, между прочим, помощником управляющего придворной певческой капеллы.
Он не просто работал помощником, а он еще и сочинял духовную музыку, потому что в качестве помощника управляющего капеллы Римский-Корского скорее занимался обучением, с одной стороны, тех детей, мальчиков, которые там, он для них разработал курс, он создал учебный оркестр, вот это был, написал для них учебник гармонии. Кроме того, в капеллу приезжали учиться регенты с разных концов России, он еще ими занимался, взрослыми регентскими курсами. Но он писал и духовную музыку, и написал ее много, и в том числе очень хорошо.
Одних херувимских, по-моему, 6 или 7.
Да, много, и причастных, целый большой цикл. И очень, самые лучшие великопостные у него обработки традиционных распевов, замечательный «Сей жених» и «Чертог твой», просто замечательно.
Может быть, мы прервемся на несколько минут и послушаем тогда Николая Андреевича Римского-Корсакова, величайшего русского классика, в неожиданной, может быть, для кого-то звуковой, так сказать, манере. Да не манере звуковой даже, нет. Просто совсем в другой манере вообще.
Дело в том, что вот эта тема, которая прозвучала сейчас, «Се жених», тема киевского распева этого песнопения «Страстной седмицы», она потом использована, ну, примерно в этой же гармонизации Римским-Корсаковым в его опере. Она звучит в «Сказании о невидимом граде», Китеже, в момент, когда Феврония и пришедший за ней княжич Всеволод шествуют вот в этот просветленный град. То есть он вспомнил свою обработку, много лет спустя, когда сочинял Китиш, она тут снова там прозвучала. Так что, ну, вообще не так все просто с Римским-Корсаковым. И также, в общем, не просто и с Чайковским. Потому что Петр Ильич свое первое духовное сочинение «Литургия святого Иоанна Златоуста» написал сразу после четвертой симфонии Евгения Онегина в трудный для него период, когда, ну, просто по личной жизни Чайковского ему пришлось уехать из Москвы, ему он не знал, как он будет жить дальше. Это конец 70-х годов, и сразу после Онегина и четвертой симфонии вот тебе и литургия святого Иоанна Златоуста, и в отличие от Римского-Корсакова, который хотя бы служил в придворной певческой капелле, у него был повод этим заниматься, а у Чайковского не было повода, он просто захотел это сделать и сделал. Потом еще позже он сочинил «Псеночное бдение», тоже несколько херувимских, и разные другие духовно-музыкальные сочинения. Поэтому Балакирев писал духовную музыку. Немного, но писал, но вот он служил в капелле.
Управляющим был.
Управляющим, да, как раз в тот момент, когда помощником его был Римский-Корсаков. Среди русских композиторов, классиков, прекрасная музыка, редко звучащая, Анатолий Константинович Лядов. 10 переложений из обихода, замечательные полифонические переложения. Очень стильная. Но много этого всего существует. Существует духовная музыка Александра Константиновича Глазунова, в том числе и церковных жанров, но она просто относится к более позднему, послереволюционному уже периоду, когда он был в Париже. Но есть прекрасная духовная оратория, написанная в России. «Царь иудейский» на слова Константина Романова К.Р. То есть мы много чего не знали. И, собственно, вот это вот наше незнание и открытие перед нами какого-то мира привело к тому, что упомянутая уже нами давно серия «Русская духовная музыка» в документах и материалах стала расти. В общем, по синодальному училищу и хору мы вместо одной книги издали три. Потом в одном из этих томов публиковался фрагмент из воспоминаний Степана Васильевича Смоленского, посвященный вот как раз Московскому синодальному училищу и хору. Текст такой замечательной яркости, просто высоко художественный, ну, настоящая великая русская проза, помимо его исторического интересного содержания. И мне захотелось издать воспоминания Смоленского целиком, и мы их издали в четвертом томе вместе с очень хорошим музыковедом из Брянска, Надеждой Ивановной Кабановой, которая писала диссертацию о рукописном наследии Степана Васильевича Смоленского. И, соединив свои усилия, мы с Надей издали полностью толстый том этих воспоминаний, где три как бы части: Казань, где он родился и где он провел молодость, и много там тоже всего сделал. В частности, преподавал церковное пение так называемым инородцам, то есть он работал в такой семинаре, где учились представители разных народов Поволжья. И задача была в том, чтобы приспособить русское православное церковное пение под язык этих народов, под разные языки. Значит, переводились тексты с церковного славянского и адаптировались к обиходным церковным напевам. Это очень интересно было. И следы этого до сих пор есть. Вот, как ни удивительно, но есть следы этой работы. Очень большой раздел по Казани, большой раздел в этих воспоминаниях есть по Москве, и потом по Петербургу, когда Смоленский был несколько лет управляющим придворной певческой капеллы. Это мы и издали. В это время Светлана Георгиевна Зверева, которая продолжала заниматься Александром Дмитриевичем Костальским, собрала материалов, писем, воспоминаний, рецензий, тоже целый том, это пятый том серии этой Костальской. А я все никак не могла расстаться со Степаном Васильевичем Смоленским. У него гениальные переписки, причем там иногда письма корреспондентов не менее яркие, не менее интересные, чем его письма. И я сделала два тома переписки Смоленского, причем в первый том вошли его переписки с большими государственными людьми, с Константином Петровичем Победоносцевым, например, с графом Сергеем Дмитриевичем Шереметьевым, как председателем общества любителей древней письменности, а второй том переписки с музыкантами. Вот как бы эта серия росла, ну вот как дерево растет, а из одного побега другой, потом ветка расходится в разные стороны. И, наконец, она у нас разошлась таким образом, что тоже, отталкиваясь немножко от личности и деяний Степана Васильевича Смоленского, сделал необыкновенно много. Но было известно, что кроме воспоминаний у Степана Васильевича есть дневники, которые охватывают московский и петербургский период его жизни. Было известно, что в 1906 году общество любителей древней письменности, замечательная организация, руководимая в ту эпоху графом Сергием, как он себя звал, графом Сергием Дмитриевичем Шереметьевым, отправил экспедицию на Афон искать там певческие книги времен принятия Русью христианства. Вот это было известно, что был 1906 год, что была такая экспедиция, что она отражена в одном из дневников Смоленского. Дальше было известно, что эта экспедиция привезла массу снимков древнейших афонских рукописей, певческих, конечно. Некоторые следы в количестве там нескольких десятков этих самых снимков оказались рассредоточенными по разным хранилищам Петербурга. Там 10, здесь 20, а где же все остальное? И вы знаете, они нашлись. Вот это был последний том серии «Русская духовная музыка». Он посвящен в двух книгах. Он посвящен афонской экспедиции общества любителей древней письменности 1906 года. Первая книга там текстовая, а вторая книга — снимки вот с этих найденных, это даже не рукописи, то, что нашли, а нашли стеклянные негативы. То, на что они снимали вот эти стеклянные пластинки, то, что оказалось возможным отреставрировать, и вот сейчас с этим можно уже работать. Но текстовый том оказался тоже очень интересным, потому что действительно Смоленский написал огромный дневник, где рассказал о жизни Афона вот в это время. Преимущественно о жизни русских монастырей, но не обязательно, а там и греческие монастыри, и это захватывающе.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.